Божье Слово я хочу прочитать сегодня из 41 главы книги «Бытие». Мы прочитаем с 44 стиха до конца главы, по 57 текст. 44 стиха 41 главы книги «Бытие». Мы продолжим с вами говорить, рассуждать о жизни Иосифа. Выслушаем Божье Слово. «И сказал фараон Иосифу, я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафнах-Паниах и дал ему жену Осиневу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Земля же 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах, в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его, и скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились 2 сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что говорил он, «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он, «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской. И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, и народ начал вопиять к фараону о хлебе, и сказал фараон всем египтянам, «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод во всей земле, и отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усилился в земле египетской. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Аминь. Аминь. Сегодня последнее воскресенье августа. Родители, да даже и бабушки, и дедушки волнуются о том, как их дети будут собраны в школу. И скоро 1 сентября, нужно уже готовиться, и много есть вопросов, что нужно приготовить в школе, как своих детей собрать или внуков. Школа – это всегда определенные переживания и благословения. Так вот, я назвал и эту тему «Школа верности», ну, еще одно название, «Семья утешает». Вы знаете, вот давайте мы посмотрим на этот текст тоже как на школу. Что любая школа – это школа подготовки. Можем говорить, ну, Господь проводит нас через школу послушания, школу смирения. Но школа – это даже то, что обычно вырабатывает навыки, и когда мы понимаем лучше, получаем знания. Итак, что же сделал Господь, чтобы подготовить Иосифа, чтобы он стал вторым человеком в государстве? Мы уже с вами в течение месяцев смотрели на жизнь Иосифа, и я продолжаю читать эту историю. Я думаю, много уроков и для нас. Школа, через которую проходил Иосиф. Давайте даже представим картину. Это далеко в древности, но Писание оставляет для нас эти картины в назидание. И я представляю картину красивой, убранной великолепием дворцовый зал. И в центре трон из слоновой кости. Колонны по периметру, мраморные ступени. Там даже рассказывают, что был живой настоящий лев, лежащий на земле у ног фараона. Кругом гвардейцы, охрана, рядом, ближе к фараону, чиновники федерального значения, министры. Но рядом с ним Иосиф. Иосиф, которого приблизил к себе сам фараон, мы читали об этом в прошлый раз, дал ему огромнейшую власть, ответственность. Свой перстень даже снял на его руку, одел его. И вот первые слова, которые мы сегодня прочитали, он так говорит. И это говорит фараон. «Без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле». То есть никто глазом не моргнет. Пусть кто-то даже пальцем или рукой что-то сделает не так, как ты скажешь, и будут иметь дело. Это говорит фараон. Как это можно, когда этого сына пастуха Иакова сразу же возвели на административную должность премьер-министра? Как мы читали, вот 17 лет он был, когда его вырвали из семьи, потом он прошел вот эту школу, и только тогда он оказался на этом посту. Вы знаете, невозможно взять юношу, молодого человека, взять и поставить его на ответственное служение, чтобы он совершал работу, стал хорошим администратором. Поэтому и Господь готовит любого, готовит точно так же и служителей. Мы сегодня слышали и о Моисее, он также готовил и Иосифа. Готовил годы, ему сейчас уже 30 лет, и вот только тогда Господь его подготовил и ставит на это место. Это Божье было дело. Я вам хочу сказать, вот Божья школа и Божья семинария – это самая лучшая школа. Поэтому Господь работает обычно над личностью человека, над его сердцем, работает над мужчиной, над женщиной, и Господь использует свои методы. Конечно, нужно изучать и Писание, знания приобретать, но Господь работает прежде всего над доверием Ему, над верой, чтобы мы на самом деле делали то, что нужно. И из Писания мы можем многому научиться, как правильно вести себя, даже как быть руководителями. И вот я смотрю, как Иосиф проходил эту жизненную подготовку. Вот первый класс или первое задание, к чему обучал Иосифа Господь, я бы назвал следующее, мы читали, это увеличение ответственности. Сначала он был всего лишь сыном пастуха, но Господь начинает его помещать из одного места в другое. Он сначала просто становится рабом, которого продают братья, и он попадает в дом Потифара. В доме Потифара он начинает трудиться, трудится, работает, верный человек. И он становится первым среди рабов, так что Потифар доверяет ему весь дом свой, все свое хозяйство. Ему не нужно беспокоиться, он становится управляющим, управляет даже и рабами. Но управлять домом одним хорошо, даже рабами. И потом он переходит в следующий класс, следующая ответственность. Его кидают опять в следующий класс, в тюрьму он попадает. Здесь он опять трудится верно, ни один день, ни одну неделю, даже ни один год. И управляющий, администратор тюрьмы передает, как мы читаем в Священном Писании, полностью все администрирование тюрьмы Иосифу. Он становится управляющим тюрьмой. Вот кто научился управлять тюрьмой, чтобы там порядок был, чтобы не было восстаний, чтобы был мир, чтобы кормили заключенных, научится очень многому. Это следующий класс, увеличение ответственности. И вот Господь работает над ним, чтобы он был лучшим администратором. Я хочу сказать, вот в Евангелии от Луки, в 16 главе, Господь говорит такие слова. Христос учит: «Верный в малом и во многом верен». А неверный в малом, неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истины? То есть, на самом деле, в жизни главный вопрос верности. Даже не в положении, которое человек занимает, не в посте. Вот я хочу достигнуть вот этого положения, этого поста. Самый главный вопрос – это верность. И вот Иосиф был примером, является примером для нас верности. Он везде работал. Работал тяжело, полностью отдавался. Куда бы Господь его ни направил, куда бы он ни попал, где бы мы ни оказались, мы также должны научиться Иосифа быть верными. Это школа верности. Больше будет с каждым годом. К сожалению, жизнь не становится легче. Но где бы он ни находился, Иосиф трудился от сердца, был верен. И, конечно, его замечали и продвигали дальше. Он был послушен, он работал с Потифаром, был верен ему. Он работал с управляющим тюрьмой, а теперь он начал работать с фараоном. Как мы читали в этом тексте, он постоянно говорит, если прикажет фараон, пусть фараон скажет. То есть он понимал определенную иерархию и работал, уже научившись по жизни, как нужно трудиться. Но второе, я бы сказал, класс, или второй предмет, через который проводил его Господь, это тоже прогрессия или увеличение трудностей в его жизни. Ответственность увеличилась, больше и больше ему поручали. Но также Господь готовил Иосифа в течение 13 лет, когда, к сожалению, жизнь становилась только сложнее. Хочу сказать, быть руководителем – дело трудное. И обычно любой руководитель должен иметь дело с определенными конфликтами. И вот точно так же Господь готовит служителей, вот как Он готовил Иосифа. Когда, вы знаете, многие выдерживают первый экзамен, можно ответственности больше на себя брать и еще больше брать. Когда увеличиваются трудности, здесь часто, точнее не часто, некоторые проваливают этот экзамен. Когда увеличиваются сложности, проблемы, а вот Господь, проводя Иосифа через трудные обстоятельства, только воспитывал его, и он прошел через все эти обстоятельства. Ну, бросили его в ров, братья, одна опасность. А когда его уже привязали, как раба, и он шел за караваном, вот здесь еще большая опасность и угроза жизни. А когда он попал в тюрьму, то есть Господь его закалял и готовил. Готовил к служению. Один богослов так и написал интересную мысль. Бог должен сначала нанести боль человеку, прежде чем он его обильно благословит. Я прочитал эту мысль и подумал, как это больно. Никто из нас не любит, чтобы нам наносили боль. Но только человек, который прошел через боль, через испытания, он будет готов к служению. Я вам хочу сказать, все святые, все мужи Божии или жены Божии, которых мы читаем в Священном Писании, проходили через испытания, через трудности, через боль, для того, чтобы полагаться даже не на самих себя, не на свои таланты, не на знания, а только на Бога. Так Господь использовал Иосифа, как потом использовал Моисея, и каждого он проводил через школу послушания, но и школу верности, чтобы быть верным Богу. Так, а вот теперь мы прочитали текст, еще давайте несколько мыслей я скажу. Что Бог дает для совершения служения? И вот Господь дал Иосифу несколько благословений. Последние 10 стихов 41 главы представляют нам прекрасную уже биографическую характеристику Иосифа. Мы читаем о Божьем плане, о Божьем промысле. И вот смотрите, здесь несколько благословений. Что дает Господь? Первое. Господь дал Иосифу благословение, семью. Второе, он дает ему пропитание во время голода, но и также Господь укрепляет его веру или благословляет его, чтобы Иосиф мог хорошо трудиться. Давайте вот посмотрим на эти тексты. Первое, благословение. 41 глава, 45 стих. «И нарек фараон Иосифу имя Цафнат-Панеах и дал ему в жены Осинефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского». Так? Вот мы читаем этот текст, и здесь возникает определенный вопрос. Давайте первый. Конечно, Иосиф был вдали от своей семьи. Он был на чужбине. Он попал молодым человеком в Египет. Проходил как миссионер культурный шок, не знал ни языка, ни культуры, ни обычаев, которые там были. И он задавал вопросы каждый год практически. Господи, ну когда это закончится? Неужели это будет продолжаться до конца жизни? И вот Господь благословляет его и отвечает на молитву, о которой молятся обычно все. Господи, даруй мне утешение или даруй мне семью. Фараон дает новое имя Иосифу. Я хочу сказать, это имя означает тайноведец или раскрыватель секретов, потому что он раскрыл секрет или сон фараона. Но Иосиф также можно перевести это слово как спаситель мира. Спаситель, и он прообраз Христа. Тоже вот здесь мы в этой истории сейчас можем увидеть и это. Когда он делает, очень важно, давайте посмотрим, делает его вторым человеком в государстве, какого-то раба-еврея привлекает. Что делает фараон? Он сразу же говорит: так, даю тебе власть, можешь ездить на второй колеснице, одеваться, охрана, дом. Но молодого человека он сразу женит. Я вам хочу сказать, и в нашем братстве есть такая традиция, мы обычно не рукополагаем на служение, пока человек не женатый. Мы наблюдаем за молодым человеком, молимся о нем, чтобы он тоже был, нашел себе спутницу жизни и нес служение. Итак, он говорит: ты женишься, и дает ему в жены конкретную женщину. Кого же? Женщину по имени Осинефу, или Осинав, дочь Потифера, жреца Илиопольского. Ну, вот как пишут богословы, толкователи, ее отец, имя которого имело значение, данное Богом отцом, солнцем, был священником или жрецом. Он трудился в городе, в научно-религиозном центре Египетской империи. Женясь на дочери священника высокого ранга, Иосиф становился полноценным египетским гражданином и тогда просто-напросто натурализовался. Тогда он становился полноценным, он как египтянин становился и мог работать в Египте тогда со всеми полномочиями. И он становился даже частью влиятельной семьи. Но, конечно, возникает естественный вопрос. Как этот Божий человек, еврей, женился на язычнице? Я бы не позволил. Так, надо сказать следующее. На самом деле Иосиф был далеко-далеко от своего дома. В то время не было ни самолетов, не было ни машин. Он был более 400 миль от своего дома. Не было невесточки, проходили годы. И даже если он хотел что-то сделать, он был всего лишь раб. Он был в послушании. И второе хочу сказать. Закон был дан только во времена Моисея. Закона еще не было. Это вера, которая передавалась словесно в это время. Не было даже дано 10 заповедей. Все это было дано, когда вывели народ израильский из Египта. Так? То есть не было таких строгих рамок. Конечно, хотелось бы больше узнать о жене Иосифа и нам научиться определенным урокам. Я представляю, когда они поженились, они вместе даже ходили и обсуждали и говорили о своей жизни, о своих родителях, о ценностях, которые у них в домах, в их семьях, потому что они создавали свою семью. Как они будут воспитывать детей, вообще, как они будут молиться, какая будет их духовная жизнь. Обязательно в семье должны быть не только физические какие-то взаимоотношения, но очень важно, когда это связь эмоциональная и связь духовная. Я знаю, как жена может влиять на мужа, но я знаю, как и муж может влиять на жену. И вот мы читаем историю, потому что мы вот читаем дальше, как Иосиф был благословением для всего Египта, но также жена приняла его веру, потому что кто называл детей? Сыновей. Иосиф. И мы читаем о том, что он давал имена еврейские. Это имена, которые связаны с его верой. Кто нашел добрую жену, имеет благословение. Уверен, что она полюбила Иосифа. Хотя тоже, представляю, жизнь была непростая, потому что Иосиф практически чувствовал себя сиротой, не было родных близко, не было ни отца, ни матери, хотя у него появилась теща, тесть. Итак, семья. Вот Господь дает Иосифу семью. Дальше. Мы читаем 51 стих. «И нарек Иосиф имя первенцу, которому Господь даровал его двоих сыновей в семью их, Манассе, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Эти двое сыновей родились во времена благополучия, во времена, когда было много хлеба. И вот как называет их Иосиф? Кто называет? Отец. И вообще, я вам хочу сказать, рекомендую, чтобы мальчиков лучше, чтобы называл отец. И он благословляет и называет своего первенца Манассе. По-разному переводит это имя. Забывчивость, приносящее забвение. Потому что все равно он, как молодой человек, думал о своей семье, смотрел назад, иногда, наверное, выходил, смотрел на звездное небо и думал, Господи, а где же моя семья, где мой папа, где мои братья? И вот семья и эти два сына помогли утешить Иосифа. Он нашел семью. Теперь есть дети. Это боль переживания о прошлом, о детстве заменилась радостью отцовства. Я вам хочу сказать, эти переживания, боль, депрессия прошлого ушли, и теперь Господь дает мир в сердце. А второй даже сын, когда родился, он уже говорит, ну, теперь я буду плодовитым на этой земле, теперь моя семья здесь. Вот дает Господь это благословение. Иосиф был на чужбине и молился, и он также вот назвал своих сыновей. Следующее благословение. Смотрите, семья, Господь даровал еду. То есть они ни в чем не нуждались. Мы читаем об этом, потому что, конечно, премьер-министр, у него даже появились слуги свои. В то же время я хочу сказать, это вот благословение, когда мы находимся в воле Божией. Когда Господь ведет, Он и позаботится. И Он заботился об Иосифе, как о премьер-министре. Вообще слово «министр» по-английски точно такое же, как «служитель». Это первый служитель, министр. Так вот, Иосиф даже был не просто первым министром, а был первым слугой, рабом Бога. И вот у него новая семья, о которой Господь заботится во время Голодомора. Мы читаем от 49 стихе этой главы. «И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песка морского, так что перестал считать, ибо не было счета». А в 47 стихе сказано, что из одного зерна горсть вырастала хлеба. Когда мы находимся в Божьей воле, то мы видим Божью заботу, и Бог заботится о наших нуждах. Но вот еще один урок, что Господь дал. Чужбина, языческая страна, другая культура, традиции. Даже здесь женишься на дочери языческого жреца. Но Господь благословляет Иосифа, и он сохранил свою веру. Это была вера даже во время голода глобального. Как мы это видим? Ну, например, фараон, когда он смотрел на Иосифа, он видел, что это человек веры, что Дух Божий в этом человеке. Поэтому даже он и женил его на женщине, которая была из священнического рода. Как проявлялось это? Все имена детей связаны с верой отца. И потом мы читаем даже до конца своей жизни, как Иосиф молился о своем отце, просил благословения у отца, у Бога, через, чтобы Господь благословил через родителей. Иосиф хранил свою веру. Ну, и еще простых несколько уроков, как организовывал Иосиф работу, а потом сделаем выводы. Когда мы читаем, вот дали задание, он стал вторым человеком, он только советы давал, а фараон поручает ему трудиться. он становится главным администратором или премьер-министром. Я вам хочу сказать, и мы сейчас проходим через непростое время, я молюсь, Господи, даруй мудрости руководству нашей страны. Но теперь посмотрим на Иосифа. Сложные времена. Первое, что сделал Иосиф, мы читаем, 45 стих. «И пошел Иосиф по всей земле египетской». Он сделал обход. Может, он кому-то не доверял? Можно работать только тогда, когда ты сам имеешь понимание, что делать. Второе, что он сделал, вот мы читаем в 34 стихе, 35, такие слова. Как говорит Иосиф? «Да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет из обители пятую часть». Потом 35 стих. «Пусть берут всякий хлеб этих наступающих хороших лет и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу». То есть второе решение. Централизация всех административных решений. Иосиф использовал власть и централизацию фараона, и только его власть даровала возможность так, чтобы собирали хлеб. Третье – это была дисциплина откладывать и хранить, и он это повеление делал, как мы читали. И пятое – он что сделал? Не только в центральном городе хранили, а хранили во всех городах, где были рядом поля, делегировал распределение, везде у него были свои люди, чтобы не приезжали только в столицу во времена голода. И последний, наверное, урок, я хочу сказать, удивительный, 41 глава, 56 стих. Вот давайте мы посмотрим. «И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы, и стал раздавать». Нет, мы читаем, «и стал продавать хлеб египтянам». То есть это экономический подход. Кажется, это же народ, это же в царстве ты отвечаешь, чтобы они имели все необходимое. Есть же как раз сэкономленные средства, это же национальный резерв. Что делает Иосиф? Продает. Не раздает бесплатно, а распорядился продавать хлеб египтянам. И даже из других стран приезжают, там последние, мы читаем уже в 57 стихе, приходили из других стран в Египет для того, чтобы получать хлеб, чтобы жить. Ну, вот несколько уроков я вывел из этой истории. Давайте я напомню. Первый урок. Верные в малом, верены во многом. Верность важнее успеха. Где бы ни находились, где бы мы ни жили, где бы мы ни трудились, быть верными Богу и иметь страх Божий. Это важнее всего. Кто-то стремится стать, может быть, начальником, директором, премьер-министром. Господь усмотрит, куда нас поставить. Быть верным Богу. Второй урок. Я даже это больше слово молодым. Целомудрие Иосифа было вознаграждено. Поэтому я призываю всех молодых хранить себя от греха, от разврата, от поиска приключений. И чистота всегда привлекает. Не позволяйте себя трогать там, где не положено. Не ходите на совет нечестивых. Не сидите в собрании развратителей. Лучше ходите в Церковь Божию, помолитесь, посетите больных, старец. Иосиф хранил себя, и Иосиф бежал от греха, когда даже жена Потифара домогалась его. Ну, следующий урок. Господь утешает. И вот разные методы утешения, он утешает через семью. Мы об этом прочитали. Историю Иосифа, когда Господь утешил его, сказано, в земле страдания моего. Для него Египет был землей страдания. Он был рабом, постоянно работал. Скорее всего, даже без выходных. Постоянный труд, труд. И вот Господь утешает, когда Он дает семью. Когда дает жену, когда дает детей. Но я здесь даже хочу сказать следующее. Я знаю, что у каждого человека есть определенные переживания в прошлом. И я знаю, что когда мы приходим к Богу, Господь утешает. Господь эти переживания и боль, которые были в прошлом, может заменить на благословение, когда мы входим в Божью семью. И даже вот я смотрю на семью Иосифа, он еврей, она язычница. Вот это прообраз Христа и церкви. Церковь практически состоит из язычников, и там есть немного евреев. И вот так же Господь спасает церковь, она сейчас невеста, брачный пир будет позже, мы читаем в Откровении только, когда церковь будет взята. Но утешение и для нас, когда Господь призывает к себе, мы становимся частью Его церкви. Когда мы познаем Его, когда приходим к Нему, я знаю, что только в Нем счастье. И Господь так любит нас, как никто другой. Он так возлюбил грешника, возлюбил этот мир, возлюбил меня, тебя, что даже Сына Своего Единородного Христа отдал, чтобы мы имели жизнь вечную, жизнь духовную, жизнь в Нем. Поэтому пусть Господь благословит нас войти в эту семью, познать Его утешение. Семья. Ну, может быть, еще, смотря на семью Иосифа, урок какой. Доставить человек отца и мать. Когда он оставляет отца и мать, он уже не томится воспоминаниями о доме отца. Это не означает, что он полностью забыл об отце. Но когда жена любит, когда появляются дети, то муж стремится домой, к детям. Думает о своей семье. Он думает также и об отце, и поэтому он перевез своего отца в Египет. Поэтому это и благословение. Иосиф был счастливым человеком. Счастливым, когда Господь даровал ему семью. Псалом 127 учит следующее. «Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его». Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Ну и, наверное, последний вывод. Мы должны проходить через школу. Готовиться к школе. Разные экзамены Господь будет давать нам в жизни, различные контрольные. Школа смирения, школа послушания, получать навыки, знания. Но Господь ожидает от нас верности. Верности быть до конца, быть верным. Господь ожидает верности и благословляет верность. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь.